Уютного и спокойного вечера желаю вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я не буду исключением и тоже упомяну, что завтра отмечается День влюбленных, и как бы мы ни относились к этой традиции, к этому празднику, почему бы не сделать завтрашний день одним из 365 дней этого года, когда мы можем выразить свою любовь близким людям. Жизнь в нашем мире не так проста, увы, и в ней есть и встречи, и расставания, и сегодня говорим как раз о втором, и под руководством нашего мудрого проводника в мир гармоничных отношений, под руководством Гуна Манджари, разберем, что мешает быть этим отношениям гармоничными и почему женщины решаются на развод. Если вы хотите получить ответ от нашей гости или поделиться своей историей, сделать это вы можете, оставив свое сообщение на сайте vedaradio.fm в комментариях о сегодняшней записи, про сегодняшний эфир, или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а сейчас я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема такая болезненная, как мне кажется, но очень важно, действительно хочется понять причину, почему вот в раз когда-то некогда счастливые отношения берут и разрушаются, что этому причиной, и есть ли какие-то возможности, как этого избежать, и есть ли ситуация, когда этого избегать не нужно?
Ну, мы попытаемся сегодня раскрыть эту тему. И действительно, это такой печальная такая сторона взаимоотношений, особенно когда есть сильная привязанность, то другая сторона привязанности – это вот такое разочарование, крах каких-то надежд, ожиданий. То есть это вот присутствуют, как говорится, это две спутницы вместе, они ходят, привязанность и вот такое разочарование. И сегодня мы попробуем раскрыть эту тему. Опять же, я хочу сказать, что в рамках радиоэфира мы, конечно, не сможем очень подробно осветить все нюансы. И, опять же, каждый конкретный случай, он требует конкретного какого-то разбора, каких-то ситуаций. Поэтому, ну, в общем-то, опять же, каких-то общих рецептов ожидать не стоит. И как обычно, мы поговорим об алгоритме каких-то вот таких разочарований и почему это происходит, и, ну, возможно ли каких-то избежать каких-то таких критических решений, драматических таких вот поступков в своей жизни. Потому что, да, действительно бывают случаи, когда, ну, вот развод является решением. И эти случаи, они связаны с тем, что отношения становятся агрессивными. То есть, когда есть угроза жизни, угроза здоровью, когда отношения, они крайне деструктивные в том плане, когда человек, ну, то есть люди, они неадекватны. Вот, и такое тоже, к сожалению, встречается, то есть либо психически неадекватны, либо психологически, то есть когда есть вот такие моменты, как социопатия или такой явно проявленный нарциссизм или, ну, какие-то маниакальные тенденции, то есть то, если как бы явно присутствует проявление гуны невежества, тамаса, то человек не обязан жить вот в таком окружении, поэтому да, тогда возможны различные расставания, потому что человеку важно сохранить, партнеру важно сохранить свою психику, здоровье, иногда даже жизнь. Причем это бывает не только со стороны мужчин, женщины тоже, может быть, менее часто они бывают такие агрессивные, но бывают, что женщины тоже подвержены каким-то расстройствам личности. И, ну, нахождение рядом, оно, конечно, также несет свою сильно деструктивный такой вот влияние в жизни человека, людей, которые рядом с ней, поэтому тоже это все рассматривается. То есть сейчас мы говорим о каких-то неадекватных проявлениях. Также туда относятся какие-то разрушительные вредные привычки, всякие одержимости, то есть алкоголизм, наркомания, какие-то вот в этом плане тоже моменты, которые разрушают личность, и поэтому нахождение рядом с таким человеком в близком общении это опасная вещь. То есть и сегодня мы не будем рассматривать вот эти все тенденции, потому что, в принципе, мы об этом уже говорили на одном из эфиров, и ну, тут, в общем-то, очевидно. Тут очевидные вещи, и поэтому это мы не будем рассматривать. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что не так очевидно, и с этой тенденцией мне приходилось встречаться довольно часто в общении с женщинами, так как речь сегодня пойдет о них, речь пойдет о нас. Вот. И очень многие пары, то есть находясь уже в браке, то есть очень часто, особенно эта мысль, она часто возникает у женщин, мысль о разводе, о том, что это ну, единственное правильное решение, это единственный выход, особенно когда ну, такое настигает такое отчаяние, кажется, что вот, ну, вот это только вот это единственное решение, все просто разрубить эти отношения, вот тогда и будет выход, и все пойдет совсем по-другому. А тогда ну, в моей жизни наступит светлая полоса, и все проблемы решатся. Ну, в общем, тоже это как один из видов иллюзии, такое, которое порождает, эту иллюзию порождает определенная привязанность. Когда у нас есть привязанность к человеку, у нас есть чрезмерная привязанность к отношениям, то это рождает ожидание. И мы начинаем смотреть на эти отношения как на единственный источник счастья в моей жизни. И когда этого не случается, то есть в какой-то степени ну, наши какие-то ожидания они не выполняются, не исполняются, а мы чувствуем себя крайне разочарованными. И мы считаем, что вот, ну, единственный выход – это полностью разрубить эти отношения, потому что ну, они меня не удовлетворяют. И по большому счету, они не удовлетворяют в чем-то. То есть это как-то вот что-то частично, оно не так, как я ожидаю, и тогда вот возникает такое отчаянное решение рубить эти отношения. А другой момент, почему так возникает такое желание. Есть такая тенденция, что люди в близких отношениях и в психологии эта тенденция называется перенос. Им кажется, что ну, вот они себя как-то бывают какие-то сложные периоды в жизни, то есть они бывают либо астрологические, либо, ну, в общем-то, какая-то такая полоса, и человек чувствует себя плохо. И обычно ну, вот, наша психика в таком своем детском слабом проявлении, как бы мы ищем виноватого. То есть мне не может быть плохо, вот, потому что это моя жизнь, и это вот, те уроки, которые я должна пройти, то есть, ну, наверное, со мной все хорошо, и кто-то другой, то есть, потому что кто-то другой, он какой-то не такой, и поэтому вот мне так плохо. И начинается такое, ну, такое бомбардировка человека, который рядом, то есть, к нему постоянные претензии к нему, что-то вот он делает не так, какое-то недовольство хроническое и поиск, что называется, врага. Вот, то есть как бы вот, ну, он со мной рядом, и это означает, что он обязан обеспечивать мне счастье, то есть это его обязанность. И если этого не происходит, значит, он мне как-то его плохо обеспечивает и что-то вот неправильно, не так делает. То есть, и иногда человек, он не говорит об этом, то есть себе таким открытым текстом, то есть он даже сам не осознает, это где-то вот такая подспудная претензия рождается, почему я несчастлив, почему я несчастлива, то есть что, почему ты вот ничего не делаешь по этому поводу и как-то меня не осчастливливаешь. То есть это тоже возможен такой вот вариант для конфликта и какой-то такой отчаянной мысли, что этот человек он портит мне всю мою жизнь, я должна просто его выкинуть из своей жизни. То есть не понимая, что причина боли, она в тебе, то есть это тоже достаточно часто то, с чем я сталкивалась и в консультациях, и с какими-то запросами, к которым мне обращались, что человек просто не понимает, что он сам источник этой боли, что другой, он просто, ну, он не может заменить ему весь мир и быть там для него богом и как-то быть, или хотя бы быть каким-то волшебником, который может сейчас что-то как-то расцветить всю его жизнь. Потому что другой тоже как-то живет, как-то тоже выживает в чем-то, тоже сражается. То есть и возможности, наши возможности, они ограничены, они чрезмерно ограничены. И в какой-то из передач мы говорили о таком феномене, как идеализация отношений. То есть и сейчас это крайне распространено в людях и в обществе. То есть отношения идеализируют до крайности. Действительно, что вот я несчастный, у меня там куча внутренних каких-то проблем, у меня там куча комплексов и какая-то такая недолюбленность с детства. И сейчас сейчас все свершится, когда придет тот самый принц, и он мне заменит всех маму, папу и всю мою, так сказать, внутреннюю незрелость он как-то так восполнит. Вот. Но это же ошибочно. На самом деле, по большому счету, люди должны к браку подходить подготовленными, потому что брак – это некое такое увеличительное стекло, которое увеличивает все, что там есть. Это как принцип синергии. То есть, если вы счастливы, если вы внутренне достаточно такая развитая личность, то это еще больше увеличится в браке. Если вы особенно у вас есть какие-то интересы, то это все больше будет увеличиваться в браке. Я имею в виду какие-то общие интересы или что-то еще. Вот. Но если вы несчастны, если вы, опять же, в каких-то своих нерешенных проблемах, то в браке это может еще больше усилиться. Вы еще больше можете начать ощущать вот это внутреннее какое-то одиночество, покинутость и так далее, потому что вы будете видеть, что другой человек, он не может заменить вам все, решить все ваши проблемы. И вы будете еще больше испытывать вот это разочарование от каких-то своих обманутых надежд. Вот. Поэтому такой момент, как внутренняя психологическая зрелость, она тоже важна для того, чтобы эти отношения они были здоровыми. Потому что, нас официально можно вступать в брак там с 18 лет, человек считается совершеннолетний, но есть еще такое внутренняя зрелость, внутреннее совершеннолетие, так образно выражаясь. И очень часто проблема в семейной жизни возникает в том, что люди уже физически взрослые, а внутренние нет. Внутренние они остались этими детьми, которые требуют от своих партнеров, чтобы они были для них их родителями, чтобы они там все как бы в роли родителей, чтобы они с ними там нянчились, чтобы они там с ними там как-то чрезмерно исполняли какую-то не свою роль, как с ребенком. Вот. И, конечно, брак — это такое дело, когда все внешние там какие-то какой-то глянец, он слетает, и человек очень часто предстает такой, какой он есть, со всеми своими слабостями, и мы все периодически бываем слабыми и такими, такими не всегда пушистыми, а колючими или там, я не знаю, какими скользкими, зелеными, как в этом анекдоте. То есть все бывает, то есть нельзя все время там быть таким образцово-показательным таким лицом. Нет, все бывает, мы все живые люди, и поэтому, да, периодически мы ожидаем какой-то поддержки, периодически сами ее даем. Я имею в виду, когда вот эти состояния, они затянуты, когда люди, ну, хронически находятся в позиции какого-то обиженного ребенка или какого-то там непонятой, я не знаю, непонятого таланта, или еще у каждого могут быть свои такие истории, сценарии и так далее. Поэтому очень важна вот эта внутренняя психологическая зрелость, которая необходима для того, чтобы вот эти отношения, как опять повторюсь, они были здоровыми. То есть понимать, чего мы можем ожидать от другого человека, а чего мы не можем ожидать, что является нашей внутренней задачей. Это то, что мы должны сами в себе развивать, и мы не, ну, не имеем права как бы ожидать того, что другие люди должны как-то нам что-то с этим как-то возиться, бегать, нянчиться. То есть такая внутренняя психологическая незрелость, которая не годится для такого рода отношений. Это может быть еще дети родителей, там на каком-то этапе родители могут этим заниматься. Но для партнерских отношений в браке, то есть там все-таки где-то на равных идет такое расчет, то есть и очень сильно люди устают от того, что кто-то требует от другого, чтобы он не был равным, чтобы он был там, допустим, женщина, она все время может быть в капризах, и она требует от мужчины какого-то такой родительской роли, от которой он просто устает. То есть вначале, может быть, он немножко умиляется ее какой-то чрезмерной такой вот, ну, беспомощностью и такой детскостью, но через какое-то время человек просто устает, потому что, опять же, супружеские отношения, они рассчитаны на партнерство, то есть где-то, я имею в виду в психологическом плане, человек должен быть достаточно зрелым для того, чтобы эти отношения, они были успешны. Вот, это один из моментов. Другой момент, на который хотелось бы также обратить внимание, и ну, с чем достаточно часто приходится сталкиваться именно со стороны женщины, то есть это страх. То есть очень часто женщина, она, не понимая мужской природы, она ее боится и считает, что просто нужно все уйти из этих отношений, и вот они такие опасные для меня. Вот. И так как действительно мы сейчас живем в таком обществе, где семья, она, в общем-то, ничем не защищена, то есть если раньше, допустим, был какой-то такой, я не знаю, семейный уклад, там были старшие, там можно было с кем-то советоваться, то есть и как-то обычно род, наверное, как-то так он охранял семью, то есть было много, что называется, таких буферов между мужем и женой в отношениях, то сейчас вот молодые люди или немолодые люди, то есть они остаются один на один со своими какими-то комплексами, проблемами, стереотипами, и они пытаются как-то это все решить вдвоем, и каждый, как говорится, со своей правдой, со своей какой-то позицией, природой и, опять же, своими стереотипами. И очень часто нужен просто какой-то взгляд со стороны, какой-то трезвый подход, чтобы объяснить и разрулить все вот эти ситуации. И раньше эту функцию исполняли старшие, какие-то были старейшины, какие-то были, ну, мудрецы, к которым люди приходили и которые могли дать вот этот трезвый взгляд на ситуацию, то сейчас люди в семье, они остаются буквально, ну, один на один с проблемой, то есть два человека, которые очень предвзяты, и вот они пытаются решить ситуацию, и каждый тянет одеяло в свою сторону, образно выражаясь, и не понимает другого, поэтому тут очень важно вот этот трезвый взгляд, то есть очень важно с кем-то решать эту проблему, с кем-то советоваться мудрым, кто не вовлечен в ситуацию, потому что очень часто люди нуждаются в таком переводчике, так называемом, потому что когда люди долго живут друг с другом, у них масса всего, масса каких-то перекосов в понимании и восприятии друг друга, и они перестают, вот, действительно, они перестают понимать друг друга, то есть лицом к лицу лица не увидать, да, большое видится на расстоянии, поэтому тут важно вот такое расстояние использовать, либо вовлекать в эти отношения еще третью сторону, то есть вот такого советчика, который мудрого, опять же, который может посмотреть на ситуацию со стороны, может каждому донести, что от него хочет другой человек. То есть иногда люди просто не слышат друг друга, и нужен кто-то третий, кто скажет, что вот от тебя хотят этого и этого, и это не то, что ты думаешь. Но, в общем, это очень важно, потому что люди очень часто принимают такие решения о разводе, просто не понимая друг друга, неправильно истолковывая другого человека. И поэтому тут важен вот такой взгляд со стороны. Либо просто какое-то нужно взять дистанцирование, либо немножечко пожить как-то немножечко отдельно друг от друга, не принимая каких-то таких категоричных решений, просто для того, чтобы прийти в себя, увидеть эту ситуацию со стороны и понять, может быть, моя интерпретация данной ситуации, она не совсем верна. И это очень часто происходит. И как я начинала объяснять этот момент, что женщиной очень часто движет страх, так как женщина, она подвержена страху больше, чем мужчина, там, в разы больше. И к тому же мужская природа ее может пугать, и вот она совершенно неправильно может интерпретировать его поведение. То есть она сама себя, вот женским так работает, что он накручивает сам себя. То есть любой ум так работает таким образом. Неконтролируемый ум. А женский ум, он еще намного сильнее мужского в этом плане, в плане того, что там очень много вот таких ментальных наворотов. И она начинает сама себя накручивать в ситуации, что он имел в виду, а так и так. То есть и дальше уже, знаете, как обида, это такая самовоспроизводящаяся программа, то есть она начинает уже сама жить своей собственной жизнью, строить какие-то сценарии, строить какие-то ситуации, которые, в принципе, от реальности очень далеки, но вот это называется погружение в ментал, и ум, он такой на самом деле неконтролируемый ум, он такой лицедей, он там и сказочник, он там такие истории начинает заворачивать и описывать весь этот сценарий, и женщина сидит вот в этом сценарии и слушает свой ум, и там все там, чем дальше, тем страшнее, и вот она вот такую совершенно виртуальную историю себе о себе вообразила, а вот сама, как говорится, поругалась, обиделась и развелась. То есть вот такое тоже часто бывает. А потом проходит время, и вся вот эта, ну, как бы, как этот фантом, он рассеивается, потому что ум, он очень часто действует в такой фантомной природе, то есть он придумывает, он там пугается вот этих фантомов, которых нету. Вот. И поэтому тут очень важен чей-то спокойный ум, либо это будет кто-то третий, кто вот, ну, сможет распутать вот всю вот эту ситуацию, либо просто женщине важно побыть какое-то время на расстоянии в этих отношениях, или просто посидеть спокойно, успокоиться и посмотреть на по-другому на эту ситуацию, то есть отстраниться от каких-то своих вот этих всех запутанностей, понять, что вот во многом вмешивается ее вот такое воспаленное такое воображение, ее ум, успокоить это дело и научиться смотреть на ситуацию со стороны. Вот. И тогда можно увидеть, что не так страшен черт, как его малюет наш страх. Вот. Наша вот такая, ну, вот ментальная такая, что ли, турбуленция, эти волны, это, как сказать, неотъемлемая часть вот этого такого неконтролируемого ума. И опять же, ну, не могу удержаться, чтобы не сказать, что очень важна практика по работе с умом, то есть это медитации, это мантры, мана, это ум, атра, это очищение, молитвы, духовная практика, то есть любая духовная практика, она непосредственно связана с контролем ума. Вот, то есть нет духовной практики без контроля ума, это невозможно, иначе мы просто становимся марионетками в его руках. Вот, поэтому тут очень важно вот такое внутреннее очищение, потому что если этого нет, мы просто становимся такими зомби, которые двигаются чисто на поводу своего ума, там все вот эти истерики, вот все-все-все вот производные, которые выдает такой неконтролируемый ум. И поэтому вот очень важно, как это сказать, возвышаться над своими страхами, учиться растождествляться с ними, таким образом не просто быть таким слепым на поводу вот у своих вот этих внутренних каких-то импульсов, а, ну, очень важно развивать себя, подниматься над уровнем своей вот такой обусловленности ментальной. И как говорил Эйнштейн в свое время, что проблема, она не может решиться на том же уровне, на котором она возникла. То есть вот этот уровень, на котором человек находится, уже привел его к этой проблеме. И поэтому, чтобы решить проблему, можно много времени в нее погружаться, там плавать, нырять и так далее, думать, пережевывать это до бесконечности. Но на этом уровне проблема не решается. Для того, чтобы проблема решилась, нужно подняться над ней. То есть нужно перейти на более высокий уровень. То есть и это о том, что важна духовная практика, практика медитации, практика очищения своего ума. И именно в таком состоянии мы можем увидеть, ну, по-другому. Всю ситуацию она раскроется по-другому. Поэтому вот одна из проблем, о которой я также хочу упомянуть, это вот такое страх и вот такая ментальная такая некая замороченность, которая тоже приводит к таким решениям, что человек не видит выхода из ситуации, он просто в тупике. Но на самом деле он в тупике своего собственного ума и своих собственных страхов и каких-то стереотипов, или еще как их называют в психологии ограничивающих убеждений. Тому кажется, что все, ситуация не решается, либо ее можно решить только так или так. Но когда он поднимается над этой ситуацией, он видит еще массу выходов, которые существуют и которые можно решить, и все не так драматично и трагично. И в связи с этим хочется сказать, что очень часто решения о разводе, они возникают из-за сущей ерунды. То есть приходится тоже встречаться с ситуациями, когда женщина говорит: вообще не понимаю, почему мы развелись, это было так смешно, мы там, я не знаю, как-то так схлестнулись в своих амбициях или еще какая-то мелочь. Ну, в общем-то, не стоящая того, потому что у женщины есть тоже, может быть, такая иллюзия, что нет, этот человек мне не подходит, там, допустим, он такой жесткий, он такой вот, у него такой крепкий стержень, он слишком жесткий. Ну и потом возникает ситуация, она находит в себе другого человека, у которого нет жесткости такой, но он слишком может быть мягкий и слишком такой мягкотелый, и с ним есть какая-то такая ненадежность, невозможно там на него опереться в полную меру. То есть что-то другое возникнет. Потому что наши какие-то уроки, которые мы должны получить в этой жизни, они никуда не деваются. То есть они приходят к нам с той или с другой стороны. То есть не с этой стороны ты как бы прошла свой урок, ты пройдешь его с другой стороны. Поэтому тут очень важно взвесить вот все вот эти составляющие. И еще один момент, о котором я хочу заметить в этой связи, почему женщина решается на развод. И, на мой взгляд, это тоже очень важный момент, о котором женщина не подозревает. То есть она не подозревает о таком аспекте, как о своей внутренней силе. То есть она чувствует, что она беспомощна в этой ситуации, она ничего не может изменить. Вот этот мужчина, он такой-такой, он как бы ее там где-то зажимает, где-то там что-то происходит не по ее, и вот она решает: все, я так больше не могу, я разрываю эти отношения, все, так не работает. Вот. Но дело в том, что любая женщина, она обладает достаточно большим могуществом по сравнению с мужчиной. У нее есть внутреннее могущество. То есть и она может очень, в семье может очень все хорошо складываться по ее воле, то есть по ее желаниям. То есть желания женщины, они намного сильнее, чем желания мужчины. Вот. И поэтому, если она умеет управлять этим процессом, я не имею в виду манипуляции, я имею в виду донесение своих потребностей до него и, аспект такой внутренней, своей внутренней силы, то она может легко понять, что ничего страшного помимо ее воли не произойдет в этих отношениях. А опять же, если я с оговоркой, о которой мы делали в самом начале, что если человек, он не является агрессивным, деструктивным по своей природе, с какой-то покалеченной, надломленной психикой, с перекосами, с какими-то этими аддикциями, то да, тогда действительно это может быть опасно. Вот, и психически, и психологически, и эмоционально. То есть, если человек не является таким эмоциональным агрессором, то опасности это он не будет представлять, если человек адекватен. Речь идет только об адекватных отношениях. То тогда женщина, она совершенно спокойно может расположиться в этих отношениях так, как ей будет комфортно. И в этом плане у нее гораздо больше внутренней силы, чем у мужчины. То есть и она намного сильнее. Вот. Именно в том плане, что отношения, они строятся по ее сценарию. У нее есть все, как говорится, инструменты от природы, она всем оснащена, что в семье будет вот так, как она чувствует, как ей удобнее. Вот. И это очень часто можно заметить, что, ну, обычно мужчинами управляет женщина так или иначе, как-то вот она так выстраивает, что там женщина главенствует. И вот какая у мужчины жена, вот такая будет атмосфера в семье, потому что она там главная. И когда женщина, она начинает понимать и видеть свою силу, что она в принципе, она главная в семье, и вот как она считает нужным, как ей будет удобно в эмоциональном плане, то есть так оно и будет, и просто ей не нужно бояться вот эти моменты проводить в отношениях, не нужно бояться свою природу как-то озвучить. И то есть она не должна бояться мужчины. Очень часто у женщины есть такое, как я уже говорила, женщины, они боятся мужской природы, они с ней не знакомы, и кажется, что нет, он ее не поймет, он ее там просто раздавит. Потому что мужчина внешний, он сильнее, чем женщина. И Олег Геннадьевич Торсунов, он описывает это, рассказывает об этом в своих лекциях, что вот о строении, тонком строении мужского и женского вот этого тонкого тела, что у мужчины у него крепче вот этот внешний каркас. И он действительно кажется, ну, вот такой вообще, ну, стена непрошибаемая, он такой весь. И так устроена природа, потому что мужчина, он отвечает за внешнее поле, за внешнее поле семьи, он ее оберегает, он должен быть таким крепким, он должен быть такой стеной, чтобы, ну, об нее там все волны разбивались об эту стену. Поэтому вот он внешний вот такой. Вот. А женщина внешняя, она такая мягкая, гибкая, уступчивая. Но внутренне все наоборот. Внутренне он мягкий, а она внутренне жесткая. Вот. И поэтому женщина внутренняя, она может вполне как бы все свои идеи, проекты, планы, как она видит, она все может там, как говорится, прокачать, потому что у нее достаточно силы. То есть мужчина, он более мягкий в этом плане, он склонен уступать. Если, опять же, уважается его такой внешний каркас, если женщина, она внешне достаточно может быть гибкой, если она не идет в лобовую атаку, а если она проводит, ну, свою какую-то дирекцию достаточно гибко, мягко, но последовательно. Поэтому, когда женщина, она понимает, что у нее вся сила в этих отношениях, все может измениться, и все может быть так, как она хочет. Она может об этом договариваться, она может об этом просить мужчину, она может представлять мужчине свои какие-то идеи так, как она хочет. И он склонен, мужчина более мягок в этом плане, он склонен ее слушаться и идти, в общем-то, в какой-то степени на поводу у этих ее аспект в этих ее аспектах, вот, то она понимает, что вот эту беспомощность, которую она ощущает в отношениях, что вот, ну, ничего невозможно изменить, что вот только так и будет, вот, и нам единственный выход — это только развод. Это просто потому, что она не понимает свои внутренние силы, и она просто не понимает, что вот то, что ее там беспокоит, что ее волнует в этих отношениях, она вполне может с этим мужчиной вполне прокачать то, что ей надо, и вполне устроить то, что ей не, опять же, свои какие-то потребности она вполне может устроить вот в этих отношениях. Просто не понимая о своей вот силе это сделать, о том, что она вполне обладает влиянием на этого человека и на эти, опять же, отношения, она считает, что, ну, вот это безнадежное, единственное решение — это их порвать, а как-то разорвать эти отношения, не понимая, что есть масса всего, что можно в них сделать, что они могут работать и по-другому. Вот. А просто ее какие-то внутренние ограничивающие убеждения, они не позволяют ей как-то более широко мыслить. Она не позволяет себе даже подумать, что может быть совершенно по-другому. Вот. Она не пытается даже туда идти. Она выставляет себе какую-то... выставляет себе какой-то сценарий, какое-то ограничение, что нет, с этим человеком так невозможно, что вот только так, что я должна тут страдать, а кто сказал, что должна, может, по-другому совершенно все расположить и устроить. Вот. Ну, просто при наличии гибкости и более такого широкого мышления, то есть, ну, это уже такой внутренний, твой внутренний план, что ты себе как бы позволишь в этом, то и будет. В какой-то степени. Вот.
Да, такие осознания проходят через наших слушательниц, сейчас, и много вопросов уже нам пришло. Как мы построим наш эфир? Еще немного продолжим или уже перейдем к вопросам?
Я думаю, что уже можно перейти к вопросам, чтобы как-то вот эту тему, может быть, немножко еще более раскрыть таким образом.
Да, спасибо большое. И вот сейчас тогда первый вопрос. Они довольно объемные все, но я зачитаю первый, который не очень большой, пришел к нам. «Я в разводе несколько лет. Пришли к этому обоюдно, детей общих нет. Бывший муж уже счастлив в новых отношениях, а я не могу никого встретить, как будто кончились силы на отношения. Как очиститься от этого опыта и наполниться? Хочется быть счастливой».
Ну, во-первых, здесь очень важно понять, в чем был ваш урок, потому что тоже вот ситуация, с которой мне приходится сталкиваться, что женщины, разведясь, они хотят создать новые отношения, но они остаются в тех прежних отношениях, и они не, то есть они не вынесли какого-то урока, то есть именно, как это сказать, они выучили вот этот урок, то есть они не вынесли какой-то такой определенного мудрости или какого-то, как сказать, резюме, не резюмировали, не закрыли их именно на таком в плане разума, то есть они не переварили эту ситуацию, то есть и очень важно пережить эти отношения именно в этой связи, то есть понять, какие мои действия были неправильные вот в предыдущем браке, то есть что привело к разводу, какие у меня там были иллюзии, стереотипы, и то есть как бы, что называется, закрыть гештальт, то есть есть такая практика в психологии называется гештальт, что на немецком означает закрыть. То есть и очень часто вот эти отношения непереваренные, то есть непереваренная ситуация, это значит незакрытая ситуация, она не позволяет начать нам следующие. То есть а закрыть ситуацию, это означает, что мы ее переварили, что мы не просто, ну, вот, развелись и не живем с этим человеком. Внутри мы продолжаем носить вот эти все, как это сказать, незакрытые все вот эти концы, они болтаются, вот, и поэтому нам нужно закрыть эту ситуацию, переварив его, вынести из этого свой урок, мудрость понять, поняв, что несла мне эта ситуация, почему возник этот развод, что я неправильно поняла, что я делала неправильно. То есть ее нужно очень хорошо пережить, переосмыслить эту ситуацию. И вот тогда, когда это произойдет, и когда мы освободимся от этой ситуации, то есть опять же, освободиться это не значит физически вот этого человека из нашей жизни как-то извлечь. Нет, освободиться это значит переварить эту ситуацию, сделать правильные выводы. И когда мы освободимся, мы почувствуем это даже в эмоциональном, в ментальном плане, мы почувствуем какую-то радость определенную, какое-то освобождение, облегчение. Мы почувствуем, когда мы поймем, для чего это было, что это было, и какой-то элемент раскаяния тоже должен как-то так присутствовать, что когда мы начинаем понимать, свои ошибки, свои заблуждения, и мы становимся мудрее в этой ситуации, вот, то тогда нам открываются другие двери. Вот, поэтому видно, ну, как бы вот этого гештальта и этого осознания еще полностью не произошло, и, возможно, нужна помощь психолога, психотерапевта, я не знаю, на каком уровне эта проблема находится. Либо человек сам может это все сделать, вот, либо самый лучший способ, о котором мы говорили, это возвышая свое сознание, очищая его при помощи вот такой очистительной духовной практики, увидеть, подняться над этой ситуацией, увидеть ее под другим ракурсом.
Иногда вспоминается, что мы настолько счастливые люди, что у нас есть уже вот эти шаги на духовном пути, есть возможность преодолевать какие-то трудности судьбы. И вот вопрос как раз про жизненные уроки. Добрый вечер, вопрос. Долго решалась на развод, так как перестала испытывать радость от отношений. Муж так морально не отпустил. Обиды, претензии. Я для него была мамой, вела его, гладила по головке и устала. Не чувствовала себя женщиной, и защиты не было, и уважения. И авторитета в его лице. Выходит, мы были оба незрелыми, раз я притянула такого мужчину. Наши роли в браке поменялись. Я была мужчиной, он женщиной. Так как устала ждать его действий, пришлось стать решительной. Значит, не хватало у меня изначальной женской природы. И пытаюсь строить отношения с бывшим, как с другом, так как есть общий ребенок. Но он конфликтует со мной, и обиды не ушли. Как этому помочь? Только временем?
Одно время, конечно, без того, что мы прилагаем какие-то разумные усилия, конечно, оно не решает все. Вот. Поэтому, мне кажется, вы сами сделали достаточно такой правильный расклад ситуации, что женщина, она ведет в отношениях, то есть она в том плане, что вот какой климат будет в семье, это значит... Вот, это влияние женщины, то есть она в этом сильнее, и поэтому она взяла на себя, в данной ситуации женщина взяла на себя роль сильного, она взяла на себя роль матери, вот, но ее никто об этом не просил, она сама взяла эту роль, вот, то есть руководствуясь какими-то своими стереотипами, а она могла бы взять другую роль, она бы могла взять роль, допустим, слабого, и тогда мужчина бы, он был бы вынужден становиться сильным. То есть, ну, это требует, опять же, внутренней силы для того, чтобы женщине зависеть от мужчины. Ей требуется вот это, как вы верно заметили, женской силы. Вот женская сила, она как раз в этом и проявляется, чтобы сдержать себя и не бежать впереди паровоза, а учиться следовать за мужчиной, вот тем, который есть. И пусть даже он еще несовершенен, он делает какие-то ошибки, и что-то ты можешь сделать сама лучше, но ты даешь ему это право, потому что таким образом он становится мужчиной, как в этой притче с этим мотыльком, когда он был в этом куколка, бабочка, и человек, видя, как он там мучается, этот мотылек, пытаясь выбраться наружу из этого кокона, он ему надрезал его, и мотылек выбрался, но крылышки были слабые. Само вот это, как сказать, борьба, она его бы и укрепила, вот этого мотылька, укрепила бы его крылышки. И то же самое женщина, она так полна своих страхов, и ей не хватает вот этой внутренней какой-то женской силы, чтобы зависеть от этого мужчины, что она сама обеспечивает безопасность себе и ему, не давая ему таким образом окрепнуть, развить какие-то свои крылья, пусть дать ему возможность самому совершать какие-то поступки, вести семью и, может быть, спотыкаться и падать. Она хочет обезопасить ситуацию, потому что женщина, она зациклена на безопасности, как вот она может сделать лучше, и у нее не хватает действительно вот этой какой-то женской силы предаться этому мужчине и как-то не бояться и так далее. И для этого, опять же, нужен определенный ресурс, который мы черпаем в той же духовной практике, когда мы понимаем, что этот весь мир, он поддерживаемый, и он поддерживаемый высшими силами, и это не наши силы. То есть тут целая цепь, которую можно развернуть в этой ситуации. Действительно, она нуждается в таком очень детальном анализе. Я просто как бы здесь говорю об алгоритме, то есть не то, что мы можем сейчас вот разрешить вашу ситуацию в формате этой радиопередачи, это невозможно. Но алгоритм, он именно вот в этом ключе, именно рассмотреть свои какие-то роли и понять, что мы сами несем ответственность за эти роли, что никто нас не заставляет взваливать на себя роль матери. Вот. Мы сами добровольно, ну, как бы подписываемся на это, эту ситуацию. Поэтому вот в этом моменте нужно понять, как вот этот сценарий он возник, и где мы сами взяли на себя инициативу, где сами, где у нас у самих не хватило вот этой именно женской силы, в том плане, чтобы зависеть от ситуации и дать мужчине возможность самому окрепнуть, стать сильным, а нам отпустить вот этот контроль.
Спасибо большое вам за ответ, и чувствуется, что и девушка, которая его задавала, она уже дошла до этих осознаний, раз она спрашивает об этом. И вот еще один у нас есть вопрос, делится с нами слушательница своей трудностью. Добрый вечер, как правильно реагировать на алкоголь и марихуану в жизни мужа? Запреты не помогают, уговоры тоже. Муж работает в ночном клубе и менять место не хочет, только молиться за него. Спасибо.
Ну, молитва, да, молитва, она обладает самой мощной силой, но тут момент именно связан, именно связан с нашей верой, насколько мы в это верим. Если наша молитва не столь сильна, то, естественно, ну, как бы это не может обладать такой силой. Вот, то есть тут все зависит от уровня нашей веры. Но, как мы говорили, это такие отношения, они относятся к деструктивным, поэтому здесь, возможно, нужна какая-то дистанция, то есть либо в этой семье, в этих отношениях должна быть какая-то дистанция. То есть, опять же, это все очень частные, конкретные ситуации, и то есть тут нужно конкретно разрабатывать какой-то такой план, в зависимости, опять же, от деталей различных, насколько вы можете не соприкасаться со всем его этим образом жизни, то есть чтобы, насколько вы можете там как-то иметь свое пространство, и чтобы это все, весь его вот этот весь тамос, невежество, чтобы оно как-то туда не проникало. Либо вы просто, опять же, живете на каком-то расстоянии, вот, поддерживая отношения, не переходя вот эту грань, где уже на вас начинает это все влиять, вот его такое деструктивное, эти все привычки. То есть тут именно вопрос в каких-то границах, насколько вы можете их там провести и именно в рамках этих границ, чтобы вы себя чувствовали достаточно комфортно, безопасно, чтобы это не разрушало ваше сознание. Поэтому, опять же, здесь все очень конкретно нужно продумать и как-то вот так подойти к этой ситуации. Но идея в том, что вы должны себя чувствовать в этих отношениях, то, что ваша психика, она не страдает. Вот поэтому тут уже как бы ваша задача продумать, как это может быть в деталях, вот, поговорить об этом с мужем, так сказать, ему озвучить свои условия, не просто вот ты не должен там, я не знаю, пить, курить, это неправильно, это все, вот, а именно выставить какие-то свои условия и как это есть в психологии, я сообщение, не ты сообщение, вот ты не должен, ты не должен делать это, и это. А я сообщение, что меня разрушает то и это, там какие-то такие вещи. И причем, чем более вы конкретны, тем это будет лучше, потому что вот меня разрушает твой образ жизни, оно звучит очень и очень абстрактно. Ну что ему делать? Он привязан, он не может это все. Если все было так просто, а все так просто решалось, то проблем бы не было таких. Поэтому здесь какие-то маленькие такие шаги, они предпринимаются. И допустим, что вот мне не нравится, я не могу этот запах, он на меня, даже марихуана, на меня плохо влияет, и я не могу с этим как-то взаимодействовать, поэтому вот это мое пространство, там вот ты это где-то делай, в другом месте, вот, я это не могу, то есть как-то так воспринимать и описать то, что вас не устраивает, что на вас плохо влияет, что вам приносит какие-то страдания, мучения и так далее. Вот от этого себя оградить. Вот. И вот так постепенно, чем больше вот такого деструктивного влияния, тем больше дистанция. Вот. Если как-то есть возможность как-то так сосуществовать, что это влияние будет на вас не так сильно, и вы не будете этого ощущать, то вот ну, какие-то вот такие компромиссы искать, очищая свое существование при этом, потому что вы, тем не менее, связаны с этим человеком, и то, насколько вы будете продвигаться, насколько вы будете очищаться, оно будет непосредственно влиять на него. Вот. Но при этом вы должны быть уверены, и у вас должны быть условия для того, чтобы вы могли тоже в этих отношениях не быть жертвой, скажем так.
Очень интересно, что суть и страхов, которые толкают женщину, собственно, развод, и суть вот этих трудностей, оно все равно связано с нашим ощущением себя, насколько мы чувствуем себя, насколько мы понимаем свои границы, и все равно не получится обойти эту тему любви к себе, уважения к себе, принятия себя. Вот слушательница, которая задала сейчас этот вопрос, она пишет, что на меня не влияет такая жизнь мужа, он живет ночью, пока мы спим. Но мужа жалко, границы Патрусунова не помогают, только хуже становится. Разумом он понимает, но ничего делать не может.
Знаете, тут очень сложно что-либо посоветовать, потому что тут нужна конкретика. Вот. Что такое границы не помогают, мне непонятно, в чем границы Патрусунова. Вот тоже это все очень и очень абстрактное выражение. Поэтому тут, опять же, тут важно поговорить в конкретных деталях, и видите, то есть тут видно, что муж, он идет на контакт, он не относится вот к тому стилю агрессоров и таких деструктивных личностей, психологически деструктивных, о которых мы говорили в самом начале. То есть он сам страдает от этого, очевидно. Поэтому здесь определенно возможен какой-то диалог. И то, что вы сказали, вот, Анна, действительно, тут женщине очень важно определиться вот со своей как бы целостностью своей личности и очищать, опять же, очищать свое существование, свой уровень, поднимать свое сознание, и тогда будет определенная, в семье появится определенная сила, которая будет способна как-то вот этот тамос, это невежество, вот потихонечку его трансформировать, то есть это и какое-то внутреннее, какие-то элементы благочестия, то есть какой-то, то есть тут масса всего, что может быть. И опять же, как я уже говорила, духовная практика и принятие своего какой-то ситуации, то есть и любое изменение, оно возможно только при принятии. То есть вот для чего-то вам дана вот эта ситуация, и спокойно ее принять и в свою жизнь уже тогда можно вести какой-то диалог со своим мужем. И опять же, есть масса-масса всего, есть целые программы, которые работают с людьми, людьми, которые находятся в аддикциях. То есть это также программа «Анонимные алкоголики», кстати, достаточно успешная, они учитывают все вот эти моменты психологические, вот этих всех привязанностей. Вот. Поэтому тут нужна конкретная детальная программа и работа со специалистами вот в этом ключе. Ну и естественно, самое высшее — это духовная практика и сила молитвы, и вот эти все аспекты.
Спасибо большое. Вот по времени у нас остался еще один завершающий вопрос. Он тоже такой, не касающийся разводов, но очень важный в вопросах семейных отношений. А как не требовать и не ожидать, если все равно есть у каждого в семье свои обязанности? И когда мой муж их не исполняет, например, то страдает вся семья.
Опять же, это очень комплексный вопрос. То есть... И тут, знаете как, тут как раз речь идет о какой-то верхушке айсберга, и там наверняка есть какие-то другие завязки, почему это происходит, почему он не исполняет, почему там происходит то или иное, то есть что, где сфера нашего влияния, где, на что мы можем повлиять, где заканчивается сфера влияния, где только вот остается то, что мы можем сделать именно как бы внутри сферы нашего влияния, то есть это с нашим сознанием, с нашим каким-то какой-то задачей, какими-то уроками, которые к нам пришли, что несет нам эта ситуация, какой урок мы должны извлечь для себя, потому что ну, любая ситуация, она о чем-то нам говорит. Какая-то ситуация нам говорит о том, что нужно выстроить правильные границы. Какая-то ситуация говорит нам о том, что мы слишком много контролируем. Какая-то ситуация нам говорит о том, что мы не принимаем другого человека. Какая-то ситуация нам говорит, что мы слишком много взвалили на себя, и мы не доверяем нашему партнеру, мужу в данной ситуации. Данной связи. То есть есть масса-масса вот подобных таких маркеров, которые наверняка есть в этой семье, и нужно вот тут разобраться. То есть не просто как бы подойти к верхушке айсберга и попытаться что-то с этим делать, а понять, что за причины, то есть, как это сказать, развернуть всю эту причинно-следственную связь, рассмотреть, что происходит, о чем это мне говорит, что я могу сделать. И очень часто я видела, как люди, которые не борются с причиной, они борются, то есть решают, скажем так, потому что бороться — это не совсем правильное слово, особенно в контексте женщины, а когда они видят... То есть вот эту причину, то есть подходят к причине, и вот там они что-то меняют, то вот само следствие, оно тоже меняется. То есть я призываю к тому, чтобы не бороться со следствием, а понять причину, вот туда углубиться. И опять же, это невозможно сделать в рамках вот такого радиоэфира. Вот, как вы понимаете, это глубинная работа, глубинная задача, которую вам самой надо решить. И, может быть, если вам нужна какая-то помощь, то вы должны ее получить от старших, чтобы развернуть вот всю вот эту причинно-следственную связь, как мы говорили, поняв, отстраниться от этой ситуации, поняв, где ваши какие-то ограничивающие убеждения, какие-то стереотипы, ну, то есть это целое, как сказать, целое следствие должно пройти этой ситуации, процесс целый нужно развернуть, посмотреть.
Спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари, за этот ответ и за сегодняшний эфир. Ведь действительно, увидеть свою ситуацию со стороны уже огромный шаг для того, чтобы эту ситуацию решить. Сегодня проговорив о том, что нами могут двигать страхи, какие-то неуверенности, боли и ожидания, есть шанс задуматься над тем, что сейчас происходит в моей жизни, даже если дело касается не развода, а каких-то других трудностей, в каких бы то ни было других отношениях, эти принципы, о которых вы сегодня говорили, могут тоже нам помочь сохранить отношения, которые потом принесут нам или уже приносят нам счастье и развитие. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Вопросы еще остались. Может быть, есть возможность продолжить эту тему, потому что, мне кажется, она актуальна.
Да, спасибо вам, Анна, за это резюме. Это действительно так. И действительно хотела просто, чтобы посмотреть на проблему несколько с другого угла. И я очень благодарна вам за вопросы. И хотя мы не можем их полностью разрешить, но в любом случае даже то, что вы задаете свои вопросы, и мы немножечко как бы их рассматриваем, это все равно помогает посмотреть несколько с другого ракурса, с другого угла на эту проблему, и проблема может перестать быть такой уж проблемой, и поэтому, пожалуйста, можете продолжать задавать свои вопросы, делиться своими реализациями, мы будем их рассматривать, и как я уже обещала, что мы рассмотрим вопросы, оставшиеся с наших прошлых эфиров, и мы также к этому вернемся, и спасибо вам большое за такой разумный, глубокий диалог. И до следующих встреч и мудрости всем нам. До свидания.
Спасибо большое. Да, действительно, будем же мудрыми. До новых встреч. До свидания.